Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Драгоценные и оправленные камни в Писании». Сегодня часть пятая. Рассмотрим сегодня, как я в прошлой части вам сказал, завершение, то есть 17 драгоценных камней мы имеем в небесном Иерусалиме и у первосвященника на груди, всего 17 ценных и драгоценных камней, что означает завершение, сделать завершенными. И мы с вами начнем с завершения Иисуса, Сына Человеческого. И Господь Иисус, как Сын Человеческий, должен был Отцом быть отшлифованным. Быть может, тот или иной слушатель скептически отреагирует на это высказывание, но это говорит Писание. Ибо в Исаии 53 стих 2 Святой Дух представляет нам его как нешлифованный драгоценный камень, найденный при раскопках и в котором едва можно было распознать ценный камень. И лишь со временем в процессе его служения в плоти через страдания навык послушанию Отцу. Читаю этот стих. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не были в нем, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия пишет об этом, что это уже свершилось, как в прошлом времени. В Евреях 5, стих 8-9 мы дальше читаем. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделавшись, значит, совершенным, сделался для всех послушным ему, виновником спасения вечного». В Евреях 2, стих 10 читаю, «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, то есть Отец Небесный, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Далее. Завершение детей Божьих. Церкви. Колоссянам 2.10. «И вы имеете полноту в нем, то есть завершены в Иисусе, имеем в нем полноту, которой есть глава всякого начальства и власти». И Евреям 10, стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Одним приношением Отец сделал приношением Иисуса Христа в жертву всех детей Божиих совершенными. Завершение Христа, теперь уже не Иисуса как Сына Человеческого, а завершение Христа в Луке 13.32 читаем. «И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день я буду совершен, я буду завершен». Это Иисус говорит о себе. «В третий день я буду завершен». Что это значит? В этом стихе сам Господь Иисус сообщает нам о трех отрезках времени. Чаще всего выражение «сегодня» и «завтра» пытаются объяснить 2000 лет времени благодати. Но Господь Иисус не мог выражением «сегодня» говорить о времени благодати в своем присутствии на земле, так как время благодати еще не существовало. Но что более правдоподобно, оно началось только с момента излияния Святого Духа. Во-вторых, он в принципе не мог с евреями говорить о времени благодати, так как по отношению к плану спасения Израиля оно является всего лишь вставкой, это время благодати. Поэтому, в общем, в главном направлении Божьего плана спасения людей – этот вопрос не касается Израиля. Отрезком времени сегодня, что касается времени пребывания Иисуса в плоти на земле, Господь Иисус имеет в виду время закона, а вернее переходящее время, переход от закона ко времени благодати. Отрезком времени завтра Господь Иисус указывает на время суда в 70-ю седьмину, в которой Евангелие Царствия, Матфея 3:2 и 4:17 и Матфея 24:14 найдет свое продолжение. Советую прослушать по этому поводу толкование Матфея 24. В третьем дне Господь Иисус имеет в виду тысячелетнее царство, в котором Он, как духовно завершенный Христос, как Он о себе говорит, объединенный со Своей невестой, Он глава, а Его тело — церковь, после семилетней свадьбы на небесах, тысячу лет будет жить среди своего народа Израиля и господствовать над ним. Завершение ветхозаветников — это все спасенные до закона. Евреям 12:23. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. В духах праведников, достигших совершенства, мы видим всех ветхозаветников, спасенных для жизни вечной. Свое оправдание и совершенство они получили тоже через кровь Иисуса, когда Он три дня был в Шеоле и разделил его на темницу и Кадес, или Хадес. Завершение мучеников. Откровение 6:11. «И даны были каждому из них одежды белые, казанные им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, будут дополнять число». Правильно написано «будут завершены», так написано в оригинале. Своей мученической смертью, как и Господь Иисус, ради веры в Иисуса Христа, они будут завершены. Завершение Божьего народа Израиля. Частично, как я выше отметил, это произойдет в течение тысячелетнего царства, в конце которого Господь Иисус произведет отбор достойных для вечности. И это я выше объяснил на примере 17 ценных и драгоценных камнях из Бытия 28 и Откровения 21. Невеста Агнца и жена, символично представленные небесным Иерусалимом, имеют славу Иисуса Христа, а светило его, этого города, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Откровение 21:11. Это значит быть завершенными, быть совершенными. Слово «кристалловидно» означает идеально светлый и прозрачный, как и кристалл прозрачен и не имеет никаких примесей и затемнений. Невеста и жена будут в совершенстве изменены в существо Иисуса Христа. Испытание достойных для вечности израильтян определится через отпущенного сатану в конце тысячелетнего царства. В-третьих, говорим дальше или рассматриваем далее также невесту и жену. Значит, сравнение небесного Иерусалима, который символизирует невесту Агнца и жену, с кристалловидным камнем яспис, Откровением 21:11, предлагает нам еще более глубокое сообщение о завершенной церкви Иисуса и завершенного Божьего народа Израиля. Камень яспис встречается в Библии 7 раз, что означает Божье совершенство. Читаем об этом камне Исход 28:20, 29:13, Иезекииль 28:13, Откровение 4:3 21.11, 18 и 19. В связи с нашей темой, как я отметил в начале этой проповеди, мы имеем еще одно очень важное сообщение в Откровении 4, стих 3, где в образе драгоценных камней ясписа, сардиса, это рубин и смарагда, Святой Дух символично представляет нам совершенство Господа Иисуса, Его существа и Его дело на Голгофском кресте. Мы видим на небесах Божий престол. В этом стихе, Откровение 4, стих 3, мы видим Божий престол как образ Его абсолютной суверенности и над всем Его господствующую власть. Читаю еще раз этот стих. «И сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Три камня — яспис, сардис и смарагд. Это является грандиознейшим пророческим сообщением. Дорогие слушатели, я думаю, вы заметили, что радугу мы видим здесь не частично, не как дугу, как мы ее привыкли видеть на земле в облаке, а видим замкнутый непрерывный круг вокруг престола. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола. Сидящий на престоле есть наш Господь Иисус. В радуге в настоящее время мы видим только часть, действительно только дугу, потому что дело Иисуса по строительству Его церкви еще не закончено. А я вначале вам сказал, что радуга символизирует дело Иисуса на кресте, смерть Его. А в Откровении 4.3 Святой Дух дает нам в Духе заглянуть в вечность, где мы видим Иисуса на Своем престоле со Своей завершенной церковью, символично в драгоценном камне ясписе и с Его завершенным народом Израилем, символично в драгоценном камне сардисе, рубине. Поэтому радугу мы видим полным замкнутым кругом вокруг трона. Дело Иисуса совершено, круг замкнулся. Замечу также, что мы не видим у Иисуса два драгоценных камня, яспис и рубин, а видим, что Он Сам подобен камню, яспису и сардису. Понимаете ли вы, дорогие слушатели, что это значит? Какое по своему смыслу это величественное и радостное для нас сообщение Святого Духа, особенно для язычников? Но так как светило небесного Иерусалима, то есть невесты и жены, светило, подобно драгоценнейшему кристалловидному камню яспису, то Святой Дух желает нам этим сказать, что они обе будут равны Господу Иисусу. В словах мы это читаем в 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». В небесном Иерусалиме, Откровение 4.3, мы видим в круговой радуге завершенное дело Иисуса по строительству Его церкви на земле вообще, и в частности видим также объединение церкви и Израиля. Мы видим яспис и сардис. Яспис символизирует язычников, а сардис — Израиль. Мы их теперь видим объединенными, причем яспис опять на первом месте, первым упоминается, так же, как и невеста по отношению к жене. И читаем мы об этом в Ефесянах, глава 2, стихи 14-15. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих, то есть из евреев и язычников, одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Это мы читаем здесь в словах, а образно мы это видим в Откровении 4 стих 3 в этих драгоценных камнях. Драгоценный камень сардис, то есть рубин которого на перстнике судном находился на первом месте, символично указывает на весь Израиль, воплощает в себе Божий народ, а яспис, расположенный на последнем месте, символизирует язычников. Итак, в Откровении 4, стих 3, мы видим церковь Иисуса и Израиль, прославленными, объединенными в теле Христа, символично в драгоценных камнях яспис и сардис, и вошедшими в полный покой. Почему? Символично в зеленом смарагде. Радуга подобна зеленому смарагду. Сообщение Святого Духа в этом стихе является еще одним доказательством, что в небесном Иерусалиме одновременно будут пребывать как церковь Иисуса, невеста Агнца, так и жена Господа Иисуса, Израиль. Но обращаю внимание на тот факт, что и в этом стихе яспис упоминается первым, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, читаем. Слава Иисуса, Израиля и Церкви! Во многих местах Писания Святой Дух говорит о славе Господа Иисуса, в которую Он хочет ввести Свою Церковь и Израиль, как мы это символично видим в драгоценных камнях в небесном Иерусалиме. Но поскольку эта часть нашей темы очень обширна, то приведу лишь несколько примеров по каждому из трех пунктов. Чтобы лучше понять эту часть нашей темы, я сделаю небольшое введение. Начнем с Иоанна 3:35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». И также Римлянам 8:17. «А если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Из этих стихов следует, что Господь Иисус получил от Отца в наследство все богатство на небесах. Отец сделал это, потому что Иисус в уничижении и страданиях в плоти на земле в совершенстве исполнил волю Отца. Поэтому мы поражаемся, что люди, которые были врагами Бога, но которые, как погибшие грешники, с покаянием приходят к Господу Иисуса, на основании своей веры спасаются по Божьей благодати и становятся сонаследниками Иисуса Христа. Это является святой волей Небесного Отца на основании Его доброты, как читаем в Римлянах 8:32, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего, а так как Небесный Отец видит всех искупленных Своими наследниками», Римлянам 8:17, «то Он желает Своему Сыну и всем им не только все на небесах подарить, но и прославить их вместе со Своим Сыном. Но это значит, что сначала нужно было прославить Иисуса, выше мы рассмотрели, сделать Его совершенным, завершить Его, а теперь говорим о том, чтобы прославить Иисуса. Псалм 8, стих 6. «Немного Ты, то есть Отец, умолил Его пред ангелами, славою и честью увенчал Его». «Славою и честью увенчал Его». Лука 24:26. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» То есть после страданий. Деяния апостолов 3:13. «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса». Замечаем? «Прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Евреям 5.5. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», он прославил сыном. И сам Иисус говорит в своей первосвященнической молитве Отцу в Иоанна 17.5. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Смотри также Иоанна 12, стих 23 и 28 и главу 13, стих 31. Но прежде чем мы начнем рассматривать прославление детей Божьих, рассмотрим прославление Израиля на земле и прославление Господа среди Израиля, так как Израиль был первым. И его, то есть Израиль, Господь Иисус ведет вместе со своей невестой в славу небесного Иерусалима. Приведу одно место из Ветхого Завета и одно из Нового Завета. Псалм 90, стих 15. «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Это идет речь о Божьем народе Израиля. Римлянам 9, стих 4. «То есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». В этом стихе мы имеем очень важное сообщение. Кроме заветов, законоположения, богослужения и обетования, израильтянам принадлежат также усыновление и Божья слава. Согласно Ефесянам 1.5, по благодати получили и язычники усыновление. А это самое выражение «усыновление» встречается 5 раз в Библии. Но так как на основании Божьего обетования усыновление принадлежит, собственно, Израилю, поэтому Господь Иисус многократно открывается своему народу в славе, уже в Ветхом Завете. Более чем в 150 местах Ветхого Завета читаем о том, что израильтяне могли видеть Божию славу в своей среде, так как Он в своей славе хотел жить в их среде. Он хотел подготовить свой народ уже в Ветхом Завете к тому, чтобы его ввести в тысячелетнее царство. Приведу несколько из этих мест Писания. Исход 16, стихи 7 и 10. «И утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа». А мы что такое, говорит Моисей, что ропщите на нас? И когда говорил Аарон к обществу сынов Израилева, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. Они видели это, славу Господню. Исход 16, стихи 12 и 13. «Я услышал ропот сынов Израилевых, — говорит Господь, — скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана». В ответ на ропот израильтян о горшках с мясом в Египте Бог открывает своему народу в своей славе, чтобы они познали, что Он является их Богом, который вывел их из Египта. Откровение Бога своему народу в начале 40-летнего хождения в пустыне имеет в истории Израиля чрезвычайно важное пророческое значение. Мясо перепелов между двумя вечерами указывает на жертву Иисуса на Голгофском кресте, а хлеб, то есть манна, утром на присутствии Господа Иисуса среди своего народа в тысячелетнем царстве. Этот хлеб утром, это манна, указывает на присутствие Господа Иисуса среди своего народа в тысячелетнем царстве. Поэтому откровение Господа Иисуса своему народу в своей славе имеет для Израиля большое значение. Следующее откровение Иисуса в своей славе мы находим в связи с законодательством. Поэтому, как огонь поедающий, сказано, закон, он открывался, да, в связи с тем, что им был дан закон, а что такое для них закон, мы знаем. Поэтому, как огонь поедающий, то есть как суд, исход 24:17. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Но Господь Иисус желает войти со своим народом в глубокое общение, поэтому Он дает Моисею задание построить скинию собрания. Само выражение «скиния собрания» говорит о намерении Иисуса. В этой скине Он хочет встречаться со своим народом с целью общения. Исход 29, стихи 42 и 43. «Это всесожжение постоянно в роды ваши пред дверями скини собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею». Когда Моисей после многих возмущений Израиля против Господа Иисуса поставил вне стана шатер, то говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Исход 33, стих 11. Поэтому у Моисея появилось желание увидеть славу Божию. И в Исходе 33, 22 читаем об этом. «Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». Когда Моисей выполнил задание Господа по строительству скинии собрания, то читаем дальше в Исходе 40, стихи 34-35. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Такое же событие мы наблюдаем, когда Соломон закончил строительство храма Господня. При освящении храма Господь Иисус мощно прославился в том, что низверг огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы. Во втором Паралипоменоне, глава 7, стих 1 и 3, читаем по этому поводу. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Раньше мы установили, что при Своем пришествии в плоти Господь Иисус хотел ввести Свой народ, Израиль, в тысячелетнее царство. И таким образом израильтяне должны были возвещать Его славу всем народам. Все должны были стать евангелистами. 1 Паралипоменон 16, стих 8 и 24. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его». И Псалм 95, стих 3. «Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его». Исаия, глава 4, стихи со 2 по 6, и Исаии, глава 60, стихи 1 и 2, мы имеем пророческое сообщение о тысячелетнем царстве, где духовный Христос в своей славе будет жить среди своего народа Израиля. В этом мы видим исполнение Его обетований. Читаю один стих из Исаии 4, стих 2. «В тот день отрасль Господа, то есть остаток 144 тысячи, явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Исаия 61:2. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народа, а над Тобою воссияет Господь, и слава Его явится над Тобою». Исаия 62, стих 2, имеем пророческое сообщение, которое указывает не только на тысячелетнее царство, но и на вечность в небесном Иерусалиме, ибо там получат новое имя, как дети Божии, так и Израиль. Исаия 62, стих 2. «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которые нарекут уста Господа». Из-за неверности Израиля своему Иегове он вынужден был примерно за 400 лет до Голгофы оставить свой народ. Символично мы это видим в Исаии, глава 9, стих 3, в главе 10, стихи 4, 18, 19, в главе 11, стихи 22, 23, где слава Божия вынуждена была покинуть храм Ездры Неемии. Слава отошла на восток и стала над Элеонской горой. В Езекииле, глава 43, стихи 2, 4, 5, что касается и тысячелетнего царства, мы видим возвращение славы Господа Иисуса с востока в храм тысячелетнего царства. А теперь коротко рассмотрим прославление детей Божьих. И за это Господь Иисус ходатайствует прежде всего перед Небесным Отцом. Иоанна 17, стихи 22 и 24. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Для этого приведу несколько метких примеров, в которых Святой Дух сообщает о славе детей Божьих. Римлянам 9:23. «Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе». Это сосуды, это дети Божьи. Ефесянам 1:18. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». И 1 Коринфянам 2, стих 7. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, к славе детей Божьих». И 2 Коринфянам 3, 18. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Смотри также Филиппам 3, 21, Колоссянам 3, стих 4, 2 Фессалоникийцам 2, стих 14, 2 Тимофея 2, стих 10, 1 Петра 5, стих 4 и Иуда 1, стих 24. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.